Полчетвертого Донна поняла, что почтальон сегодня не приедет. Она сидела, обняв одной рукой полусонного Теда. Его губы распухли от жары, лицо покраснело. Осталось еще немного молока, и скоро она напоит им Теда. Солнце в последние 3 часа пекло невыносимо. Даже с приоткрытыми окнами температура в машине была не меньше 38 градусов. Так бывает, если надолго оставить машину на солнце, но в нормальных условиях можно открыть окна, включить вентиляцию и ехать. Ехать — какое сладкое слово! Она облизнула губы. На короткое время она открывала окна, но боялась оставить их так. Она могла получить солнечный удар. Жара пугала ее в первую очередь из-за Теда, но еще больше она боялась, что в окне вдруг снова появится собачья морда, пускающая слюну и глядящая на нее красными глазами. В последний раз она открывала окно, когда Куджо уходил в сарай. Но теперь он вернулся. Он сидел у сарая, опустив голову, и смотрел на Пинто. Пыль у его лап была влажной от слюны. То и дело он рычал и хватал зубами воздух, будто ему что-то мерещилось.
«Ну когда же он сдохнет?»
Донна рассуждала рационально. Она не верила в монстров из шкафа. Она верила в реальные, осязаемые вещи. Ничего иррационального в бешенстве Сенбернара не было. Просто больной пес, укушенный лисой или скунсом. Он вовсе не был божьим мщением, эдаким Моби Диком, четвероногим Роком. Но она совсем уже собралась добежать до крыльца, когда Куджо вышел из сарая. «Тед, нужно подумать о нем. Нельзя больше выжидать. Он уже стал говорить бессвязно, а глаза его смотрели на нее зачарованно, как у боксера, получившего серию ударов и ждущего только последнего, чтобы рухнуть на ринг. Все это пугало ее и напоминало, что испытанию подвергаются ее материнские чувства. Тед не мог ждать, но он же и удерживал ее в машине, потому что она боялась оставить его одного. Пока Куджо не вернулся, она собиралась с духом, чтобы открыть дверь, снова и снова проигрывая в уме свои возможные действия. Она сняла рубашку и теперь сидела за рулем в своем белом лифчике. Когда она побежит, то обернет рубашкой руку. Плохая защита, но лучше, чем ничего. Она может разбить стекло и зайти в дом. Даже если внутренняя дверь заперта, она как-нибудь проникнет туда. Ну, как-нибудь. Но Куджо вернулся и расстроил все ее планы.
«Ничего, он еще уйдет, как делал раньше. Но уйдет ли? Все слишком удачно складывается. Кэмберы уехали и, как примерные граждане, сказали, чтобы им не завозили почту. Вик тоже уехал и вряд ли позвонит до завтра. И если он позвонит рано, то решит, что мы отправились к Марио или в тест-фриз с замороженным. А потом он не будет звонить, чтобы не будить нас. Предупредительный Вик. Да, все очень удачно. Как тот пес Харрона в мифах. Только зовут его Куджо, проводник в царство мертвых». «Уходи», — мысленно приказала она псу. «Уходи в сарай, сволочь!»
Куджо не двигался с места. Она облизнула губы, распухшие не меньше, чем у Теда.
«Как ты, Тедди?»
Она осторожно убрала его волосы со лба.
«Тсс»,
— бессвязно пробормотал Тед.
«Утки!»
Она потрясла его.
«Тед, какие утки? Ты слышишь меня?»
Он открыл глаза и огляделся. Маленький мальчик, испуганный и смертельно уставший.
«Мама, мы поедем домой. Мне жарко».
«Поедем», — пообещала она.
«Когда, мама, когда?»
Он беспомощно заплакал. «Ох, Тед, береги влагу», — подумала она. «Она может тебе понадобиться». Дурацкие мысли. Но так ли? Маленький мальчик, умирающий от обезвоживания организма.
Но прекрати, он же не умирает.
В 7 милях от города. Но так и было. И не старайся с этим спорить, дорогая. Если хочешь верить, что этот пес — судьба или божеское наказание, или даже реинкарнация Элвиса Пресли, это не меняет дело. В этой ситуации, когда речь идет о жизни и смерти, нужно думать о другом.
«Ну когда, мама?»
Он смотрел на нее заплаканными глазами.
«Скоро»,
— сказала она мрачно.
«Очень скоро».
Она прижала его к себе и посмотрела в его окно. Ее глаза снова заметили предмет, лежащий в траве, старую бейсбольную биту.
«Хотела бы я разбить этой штукой его башку».
В доме зазвонил телефон. Она вскинула голову, мгновенно наполнившись безумной надеждой.
«Это нам, мама! Нам звонят!»
Она не отвечала. Она не знала, кто это. Но при удаче, должна же им когда-нибудь улыбнуться удача, этот звонящий должен заинтересоваться, почему телефон у Кэмберов так долго не отвечает. Куджо поднял голову, напоминая в этот момент пса с граммофонной марки «His Master's Voice». Он, шатаясь, поднялся и направился к дому.
«Может, он хочет ответить на звонок?» — предположил Тед. «Он...»
С ужасающей быстротой пес изменил направление и помчался к машине. Неуклюжесть его в мгновение ока исчезла, словно он притворялся раньше. Он рычал и утробно лаял. Красные глаза горели. Он ударился о машину и отскочил. Расширенными глазами Донна увидела вмятину на дверце.
«Он должен расшибиться», — в выступлении подумала она. «Разбить свою проклятую башку! Должен! Должен!»
Куджо мотал головой, из его носа текла кровь. Глаза казались изумленными. Телефон в доме зазвонил опять. Пес повернулся туда, но неожиданно опять кинулся на машину, ударившись о стекло прямо напротив лица Донны с глухим стуком. На стекло брызнула кровь, и по нему пробежала длинная, извилистая трещина. Тед завизжал и закрыл лицо руками. Пес кинулся снова. Слюна брызгала из его окровавленной пасти. Донна видела его зубы, тяжелые и желтые, как слоновая кость. Когти царапали стекло. Его глаза глядели прямо на нее. Тупые, дикие глаза. Но в них она видела какое-то знание. Знание чего-то страшного, о чем она боялась даже думать.
«Уходи!»
— закричала она. Куджо еще раз ударился о стекло на ее стороне. «Еще раз! Еще!» Дверь вдавилась внутрь. Каждый удар 200-фунтовой туши сотрясал маленький автомобильчик, и каждый раз она слышала тот же тяжелый стон и изо всех сил надеялась, что он расшибется или, по крайней мере, потеряет сознание. И каждый раз он отходил и снова бросался вперед. Его морда превратилась в кровавую маску, искаженную слепой яростью. Она взглянула на Теда и увидела, что он в шоке свернулся в комок на сиденье, зажав руками лицо.
«Может, это и к лучшему».
Телефон в доме замолчал. Куджо, готовящийся к очередному броску, застыл на месте. Донна затаила дыхание. Пауза показалась ей бесконечной. Куджо сел, задрал свой изувеченный нос к небу и завыл. Дикий и тоскливый звук, от которого ее пробрала дрожь. В этот момент она была почти уверена. Она знала, что это не просто собака. Наконец Куджо медленно отошел от машины. Она надеялась, что он ляжет там. Она не видела больше его хвоста. Но она ждала. Куджо не появлялся. Она склонилась к Теду и стала приводить его в чувство. Когда Брэд наконец повесил трубку, Черити взяла его за руку и повела в кафе Келдера. Там за столом их ждала Холли, попивая коктейль.
«Ну что там?» — осведомилась она. «Ничего. Он просто беспокоится за пса. Правда, Брэд?»
Брэд с несчастным видом кивнул.
«Иди вперед, если хочешь», — предложила Черити. «Мы догоним». «Ладно, я жду внизу».
Холли допила свой коктейль и вышла, весьма привлекательная в своем бордовом платье и пробковых сандалиях. Такая привлекательная, какой Черити не стать уже никогда. Холли отвезла их в Бриджпорт, угостила чудесным обедом по карте обеденного клуба, и после этого они ходили по магазинам. Но Брэд в самом деле беспокоился о Куджо. Черити и сама чувствовала себя неважно, стояла жара, и ей передалось беспокойство сына. Наконец она согласилась, чтобы он позвонил домой из автомата, но результат оказался именно таким, какого она боялась. Подошла официантка. Черити заказала кофе, молоко и два пирожных.
«Брэд», — сказала она, — «когда я сказала отцу о нашей поездке, он был против». «Да, я знаю». «А потом передумал. И я подумала, что он увидел в этом шанс. Шанс самому немного отдохнуть. Иногда мужчинам нужен такой отдых. Нужно чем-нибудь заняться». «Вроде охоты».
«И пьянство, и разврата, и еще бог знает чего».
«Ну да». «И кино»,
— сказал Брэд, принимаясь за пирожное.
«Может быть. Во всяком случае, твой отец мог уехать на пару дней в Бостон». «О, я не думаю», — убежденно заявил Брэд. «У него много работы, он так говорил». «Может, ее оказалось не так много», — сказала она, стараясь говорить без горечи. «Я думаю, что он так и сделал, поэтому и не берет трубку. Пей молоко, Брэд, оно полезное».
Он отпил половину стакана и стер появившиеся белые усы.
«Может быть, он мог и Гэри с собой взять. Он ведь любит Гэри». «Да, мог взять и Гэри».
Она говорила, словно впервые слышала эту идею, но на самом деле уже звонила Гэри утром, пока Брэд играл во дворе с Джимом-младшим. Никто не брал трубку. Она и не сомневалась, что они укатили вместе.
«Не ешь слишком много пирожного».
Он откусил кусок и положил пирожное на тарелку.
«Ма, я думаю, что Куджо все-таки заболел. Он выглядел больным вчера утром. Серьезно?» «Брэд, это правда, мама. Ты ведь его не видела. Он выглядел... ну, нехорошо». «Если бы ты узнал, что с Куджо все в порядке, ты бы успокоился?»
Брэд кивнул.
«Тогда мы позвоним вечером Альве Торнтону. Попросим его сходить и посмотреть. Я даже думаю, что отец уже попросил его кормить Куджо, когда уезжал». «Ты правда так думаешь?» «Ну, конечно».
Альва или не Альва, друзей у Джо не было, кроме Гэри, но попросить кого-нибудь он вполне мог. Лицо Брэдта прояснилось как по волшебству, словно она вытянула правильный ответ, только и способный его утешить. Но это ее скорее расстроило. Что она скажет ему, когда позвонит Альве, и он скажет, что не видел Джо с весны? Во всяком случае, она не верила, что Джо уехал, не позаботившись о Куджо. На него это не похоже.
«Пошли к твоей тете». «Ага, сейчас».
Она с легким неудовольствием наблюдала, как он за один присест прикончил пирожное и запил его остатками молока. Потом он отодвинул стол. Черити оплатила чек, и они спустились вниз по эскалатору.
«Ух ты, какой большой магазин!» — восхитился Брэд. «Это большой город, правда, ма?» «Но по сравнению с Нью-Йорком он все равно, что Касл-Рок. И не говори тьфу, я же просила». «Ага».
Он держался за поручень, глядя вокруг. Справа от них располагались клетки с возбужденно щебечущими попугаями. Слева — мебельный отдел, сверкающий лаком, с фонтаном посередине. Брэд посмотрел на мать.
«А вы с тетей Холли росли вместе?»
«Да вроде», — усмехнулась Черити.
«Она правда красивая».
«Да, я рада, что тебе нравится. Я ей всегда немножко завидовала».
«Мама, а как она разбогатела?»
Черити осеклась.
«А ты думаешь, они богатые?»
«Дом у них не дешевый», — сказал он.
И она опять увидела за его мальчишеским лицом лицо Джо в его дурацкой зеленой шляпе.
«И этот проигрыватель, он ведь очень дорогой. У нее полный кошелек этих кредитных карт. И все, что мы купили...»
Она перебила его. «Думаешь, красиво заглядывать людям в кошельки, когда они угощают тебя обедом?»
Лицо его казалось удивленным.
«Я просто сказал. Она это так показывает».
«Совсем она это не показывает», — Черити была шокирована.
«Показывает. Она хочет, чтобы мы все это видели. Мне так кажется».
Она внезапно разозлилась, отчасти потому, что он был прав.
«Мне не очень интересно, что тебе кажется, Брэд Кэмбер», — отчеканила она.
«Я просто спросил, откуда у нее столько бабок?»
«Это вульгарное слово. Никогда не говори его».
Он пожал плечами, утратив всякое желание разговаривать. Он отстаивал собственные взгляды на жизнь, совпадающие со взглядами его отца. Или он не имеет права на собственное мнение по поводу жизни, которую ведут ее сестра с мужем, только потому, что ей эта жизнь нравится. Она понимала, что имеет, но не ожидала, что его мнение будет настолько отрицательным.
«Я думаю, что их деньги от Джима», — сказала она. «Ты знаешь, что он...»
«Знаю. Перекладывает бумаги с места на место».
Но она не собиралась отступать.
«Если хочешь, это так. Холли вышла за него, когда он учился в колледже. Изучал право. Когда он учился потом в юридическом колледже в Денвере, она зарабатывала деньги. Так часто бывает. Жена работает, чтобы ее муж мог обучиться какой-нибудь специальности».
Она искала взглядом Холли.
«И когда Джим окончил училище, они с Холли переехали на восток. И он начал работать в Бриджтоне, в большой юридической фирме. Сначала он получал мало. Они жили на третьем этаже без отопления и кондиционера. Но он работал и теперь занял в фирме высокий пост. И теперь он действительно получает неплохо. По нашим стандартам».
«Может, она показывает всем свою карту, потому что внутри все еще чувствует себя бедной?» — предположил Брэд.
Ее поразила эта возможность. Она взъерошила ему волосы, уже не сердясь на него.
«Ты же говорил, она тебе нравится?»
«Это правда. А вот она».
«Вижу».
Они устремились к Холли, которая уже купила занавеску и теперь разглядывала скатерти.